Письмо 83-е о пьянстве. Сенека приветствует Луцилия. Ты веришь, чтобы я описывал тебе каждый мой день, и притом с начала до конца. Хорошего ты мнения обо мне, если думаешь, что мне за весь день нечего скрывать. Так и надо жить, словно мы на виду. И думать надо так, словно кто-то может заглянуть вглубь нашего сердца. И правда может. Что пользы утаить то или другое от человека? Для Бога все настежь. Он присутствует в наших душах, проникает в наши замыслы. Я сказал «проникает», будто он когда-нибудь отлучается. Ладно, я выполню твой приказ и охотно напишу обо всем, что я делаю и в каком порядке. Буду теперь все время за собою наблюдать и проверять каждый мой день. Дело весьма полезное. Оттого мы и становимся такими скверными, что никто не оглядывается на свою жизнь. О том, что придется делать, мы думаем, да и то редко, а о сделанном и не думаем, хотя как раз прошлое подает советы на будущее. Нынешний день остался цел, никто не отнял у меня и часа, и я разделил его между постелью и чтением, оставив лишь немного на телесные упражнения. За это я должен быть благодарен старости. Они обходятся мне совсем недорого. Я устаю, едва начав двигаться, а усталость — цель всяких упражнений, даже самых усиленных. Ты спрашиваешь, кто мой прогимнаст? Прогимнаст — раб, проделывавший вместе с хозяином гимнастические упражнения, задавая ему ритм. С меня довольно Фария, прелестного, как ты знаешь, мальчика, но и его я заменю. Мне уже нужен кто-нибудь помладше. Правда, Фарий говорит, что у нас с ним одинаковый кризис, у обоих выпадают зубы. Но я, бегая с ним, едва могу за ним угнаться, а скоро и совсем не смогу. Вот видишь, как полезны ежедневные упражнения. Разрыв между нами, идущими по разным дорогам, растет очень быстро. Он поднимается, между тем я спускаюсь. А ты сам знаешь, насколько одно быстрее другого. Впрочем, я солгал. Наш возраст уже не спускается, а падает. Ты спросишь, чем кончилось наше сегодняшнее состязание? Тем, чем редко кончается у бегунов, ничьей. Потом, больше устав, чем поупражнявшись, я погрузился в холодную воду. Она у меня называется не слишком теплой. Я завзятый любитель холодных купаний, а в январские календы, приветствовавший Еврип и на Новый год загадывавший не только что-нибудь читать, писать и говорить, но и нырять в источник Девы, перенес лагерь сперва к Тибру, а потом к собственной ванне, которая, когда я совсем крепок и все делается на совесть, согревает только солнце. Теперь мне уже недалеко и до бани. В январские календы, первый день года, был обычай делать понемногу все то, чем хотелось бы заниматься весь год. Любитель холодных купаний, Сенека нырял сперва в Еврип, ров вокруг цирка, названный по знаменитому греческому проливу. Потом в источник Девы, водопровод с холодной апеннинской водой. Потом в Тибр, потом в теплую домашнюю ванну. Потом я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть руки. Сплю я мало. Ты знаешь, мой обычай засыпать ненадолго, как будто выпрягаясь из повозки. С меня довольно перестать бодрствовать. Иногда я замечаю, что спал, иногда только догадываюсь об этом. Но вот донесся шум цирковых игр. Внезапный крик толпы ударил мне в уши, но не сбил моих размышлений и даже не прервал их. Гул я переношу терпеливо. Когда сливается много голосов, Это для меня все равно, что плеск потока или шорох леса под ветром, или любой другой шум, лишенный смысла. К чему же я теперь прилежу душою? Вот к чему. Со вчерашнего дня меня занимает мысль, ради чего это самые разумные мужи подыскивали для важнейших вещей пустые и путанные доказательства, которые при всей их истинности так похожи на ложь. Зенон, великий муж, основатель нашей школы, столь стойкой и незапятнанной, хочет отпугнуть нас от пьянства. Послушай, какие он строит умозаключения насчет того, что человек добра не бывает пьян. Пьяному никто не доверит ничего тайного. Человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не бывает пьян. А вот как потешаются над этим хитрым заключением, сопоставив с ним, подобное же довольно будет привести одно из многих. Спящему никто не доверит ничего тайного. Человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не спит. Посейдоний защищает нашего Зенона единственным возможным способом, но и так, на мой взгляд, его не защитить. Вот что утверждает Посейдоний. Пьяный говорится в двух смыслах. И о том, кто не в себе от выпитого вина, и о том, кто постоянно напивается и подвержен этому пороку. Зенон имеет в виду не того, кто напился, а того, кто постоянно напивается. Ему не доверят тайны, которую он может разгласить в охмелю. Это неверно. Ведь первое умозаключение относится к тому, кто пьян сейчас, а не к тому, кто будет пьян. Ты согласишься, что между пьяным и пьяницей большая разница. Пьяный может быть пьян впервые и не подвержен этому пороку, а пьяница нередко бывает и не под хмелем. Вот я и понимаю это слово так, как велит обычное его значение, особенно если его употребил человек, проповедующий точность и взвешивающий слова. Прибавь к этому, что Зенон, понимая так это слово и желая, чтобы мы его так понимали, сам двусмысленностью искал возможность подвоха. А этого нельзя делать, если ищешь истину. Но пусть он даже и имел в виду такой смысл. Второе утверждение, будто привыкшим пьянствовать, не доверяют никаких секретов, ложно. Подумай сам, как часто солдатам, вовсе не всегда трезвым, и военачальник, и трибун, и центурион поручают такое, о чем надо молчать. Готовя убийство Гая Цезаря, того, который захватил государство, взяв верх над Помпеем, Тилию Цимбру доверяли не меньше, чем Гаю Кассию. Кассий всю жизнь пил только воду. Цимбр не знал удержу ни в пьянстве, ни в ссорах. Насчет этого он и сам шутил. «Как мне перенести, чтобы надо мной был кто-то, если я и вина не переношу?» Гай Кассий, друг Брута и тоже стоик, был главой заговора против Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры. Распутник Тиллий Цимбр, мстивший за своего брата, в день убийства первый подошел к Цезарю и схватил его за тогу, что послужило знаком для остальных. «Пусть каждый назовет известных ему людей, которым вино нельзя было доверить, а тайну можно. Но один пример, который пришел мне на память, я приведу, чтобы он не забылся. Ведь в жизни всегда пригодятся славные примеры, и не всегда за ними нужно обращаться к старым временам. Блюститель города Луций Писон, как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян. Большую часть ночи он проводил в попойке, потом спал до 6 часа, это и было его утро. Но свои обязанности по охране города он выполнял весьма прилежно. Ему давали тайные поручения и божественный Август, когда сделал его наместником Фракии, которую он усмирил, и Тиберий, когда, отправляясь в кампанию, оставлял в городе многое, что было ему подозрительно и ненавистно. Кальпурний Писон, бывший наместник Македонии, собутыльник Тиберия, был префектом Рима с 14 года. Корнелий Лентул Кос, его преемник, с 32 года. Позже, потому я думаю, что ему так повезло с пьяницей Писоном, он назначил городским префектом Косса, человека степенного, скромного, но всегда хмельного, так что порой его выносили из сената, куда он являлся с попойки и где засыпал непробудным сном. И однако Тиберий своей рукой писал ему много такого, что не считал возможным передать даже через собственных прислужников. И ни одной тайны, ни государственной, ни доверенной частным лицом Кос не разболтал. Стало быть, надо покончить с разглагольствованиями насчет того, что, мол, душа, побежденная хмелем, над собою не властна. Что как от винного сусла лопаются бочки и отстой, лежавший в глубине, силою жара вздымается вверх, так и в нас, когда бродит вино, все скрытое в глубине поднимается и выносится наружу. Что, нагрузившись сверх меры неразбавленным вином, люди не могут удержать в себе ни пищу, ни тайну и выкладывают все, и свое, и чужое. Хоть такое и бывает часто, но не реже и мы обсуждаем самые насущные дела с теми, за кем знаем пристрастие к выпивке. Значит, ложен этот, выставляемый в защиту Зенона, довод, будто тому, кто привык напиваться, ничего нельзя доверить по секрету. А насколько было бы лучше открыто обличить пьянство и перечислить его пороки? Тогда его стал бы избегать всякий приличный человек, а не только совершенный и мудрый, которому довольно утолить жажду, который, когда разгорится веселье и зайдет, не из-за него, а из-за других, слишком далеко, все же остановится и до пьяна не напьется. Мы еще посмотрим, придет ли дух мудреца в расстройство от лишнего вина, и будет ли мудрый делать то, что всегда делают пьяные. А пока, если хочешь доказать, что муж добра не должен напиваться до пьяна, зачем строить умозаключение? Скажи просто, стыдно загонять в себя больше, чем можешь вместить, и не знать меры потребного для собственной утробы. Пьяный делает много такого, от чего протрезвев краснеет, опьянение – не что иное, как добровольное безумие. Продли это состояние на несколько дней, кто усомнится, что человек сошел с ума? Но и так безумие не меньшее, а только короче. Приведи в пример Александра Македонского, как он во время пира убил Клита, самого верного и любимого друга, и, поняв свое преступление, хотел умереть, да и заслуживал смерти. Рассказ о том, как Александр Македонский в пьяном гневе убил попрекавшего его друга Клита, один из самых популярных в античной моралистике. Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд, не допускающий нас до дурных дел. Ведь большинство людей только стыд, а не добрая воля удерживает от запретного. Где душой овладевает слишком сильный хмель, все скрытое зло выходит наружу. Пьянство не создает пороков, а только выставляет их на показ. Похотливый даже не ждет ухода в спальню, а тут же, не откладывая, позволяет себе все, чего хочется его сладострастью. Бесстыдный при всех сознается в своей болезни, наглый дает волю и рукам, и языку. у спесивого растет чванство, у жестокого свирепость, у завистливого злость. Всякий порок выходит на свободу. Прибавь еще, что пьяный не помнит себя, слова его бессмысленны и бессвязны, глаза видят смутно, ноги заплетаются, голова кружится так, что крыша приходит в движение, и весь дом словно подхвачен водоворотом. Живот у него болит от того, что вино бурлит и распирает внутренности. Все это еще терпимо, пока хмель в силе. А когда сон его ослабит и опьянение переходит в расстройство желудка, вспомни, каким бедствием приводило общее опьянение. Оно придавало врагу самые храбрые и воинственные племена. Оно открывало крепости, многие годы обороняемые в упорных боях. Оно подчиняло чужому произволу самых непреклонных и сбрасывавших любое иго. Оно усмиряло непобежденных в битве. Александр, только что мною упомянутый, остался невредим, пройдя столько дорог, столько сражений, столько зим, одолев и трудные времена, и трудные места, пересекшие столько неведомо откуда текущих рек, столько морей, изгубили его невоздержанность и питье, и роковой Геркулесов кубок. Геркулесовы кубки – огромные кубки из серебра, чеканившиеся в Беотии на родине Геркулеса. Велика ли слава много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие в повалку или блюющие сотрапезники не в силах поднимать с тобою кубки, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолел блистательной доблестью, и никто не смог вместить больше вина, чем ты, все равно тебя побеждает бочка. Что погубило Марка Антония, человека великого и с благородными задатками? Что привело его к чужеземным нравам и неримским порокам? Как не пьянство и не страсть к Леопатре, не уступавшая страсти к вину. Оно и сделало его врагом государства, и притом слабейшим, чем его враги. Оно и усугубило его жестокость, когда к нему за обедом приносили головы первых в Риме мужей, когда он среди изобилия яств, среди царской роскоши, пытался узнавать лица и руки убитых по спискам, когда, напившись вином, он жаждал крови. Приносили головы. Во время проскрипций массовых политических убийств 43-го года до нашей эры. Мерзко было то, что он пьянел, когда творил все это, но еще мерзостнее то, что он творил все это пьяным. С пристрастием к вину неразлучна свирепость, потому что хмель вредит здоровому уму и ожесточает его. Как от долгой болезни люди становятся плаксивыми, раздражительными, так что малейшая обида приводит их в бешенство, так от непрестанного пьянства становится свирепой душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные привычным безумием, возникнув во хмелю, и без него не теряют силы. Так говори прямо, почему мудрый не должен пить до пьяна? Покажи на деле, а не на словах, до чего отвратительно и вредно пьянство. Ведь это не трудно. Докажи, что так называемые наслаждения, едва перейдут меру, становятся муками. А если ты какими-то доводами доказываешь, будто мудрец, сколько бы ни выпил вина, не собьется с правильного пути, даже если начнет буйствовать, то можешь строить и такие умозаключения. Мудрец не умрет, выпив отравы, не заснет, приняв снотворное, а проглотив чимерицу, не извергнет сверху и снизу все, что будет у него в утробе. Нет, Если ноги у него заплетаются и язык тоже, то какие у нас основания думать, что он частью пьян, а частью трезв? Будь здоров!